Человечный. Неделя номер 13. Мы все строим дом. Матфея 7 глава с 13 по 29 стих. 10-13 февраля 2022 года. Пожертвование, объявление. Служение Альфа начинается уже на этой неделе. Еще можно присоединиться. Первый женский вечер 2022 года состоится через две недели. В пятницу, 25 февраля в 19:00. Будет предоставлен уход за детьми, но вам нужно зарегистрироваться, так как число мест ограничено. Вечер будет отличный, будет замечательный проповедник, поклонение, десерт и дружеская атмосфера. По поводу молитвы за детей, если вы заинтересованы в посвящении вашего новорожденного или новорожденной, то мы выделяем на это время в следующее воскресенье в 9 утра. Уведомите нас, пожалуйста, через сайт. Собственно, проповедь. Давайте откроем 7 главу Евангелия от Матфея. В церковных библиях это страница 685. Я хочу развеять заблуждение многих людей об Иисусе. Подобные неверные представления могут быть даже у вас. Многие люди представляют себе Иисуса кротким, мягким, нежным и избегающим конфликтов. Я хотел бы прояснить данную ситуацию. Если мы посмотрим очень внимательно, то увидим, что большое количество встреч и историй с его участием на самом деле включали в себя конфликт. Видите ли, нам кажется, что Иисус сначала учит, а потом рассказывает историю. Будто бы этим он собирается смягчить учение. Так сказать, закончить на позитивной ноте. Но оказывается, когда Иисус рассказывал историю или притчу, это было не для того, чтобы сделать свою проповедь привлекательнее. История была нужна, чтобы мысль окончательно дошла до слушателей. И да, иногда это было резко, иногда это было тяжело слушать. Иногда история создавала некое напряжение, которое аудитория испытывала. И сегодня это тот самый случай. Наш текст может вызвать у вас дискомфорт. Итак, в 7 главе Евангелия от Матфея Иисус завершает Нагорную проповедь, и последние два стиха красноречиво повествуют о влиянии его учения, показывают, насколько сильно его истории воздействовали на слушателей. Матфея 7 глава, 28 стих. Когда Иисус закончил говорить, народ изумлялся его учению. Народ изумлялся. Они были потрясены, поражены. Они не могли поверить в то, что он говорил. Почему? Что же их изумило? Давайте читать дальше. Матфея 7 глава, 29 стих. «Потому что он учил их, как имеющий власть, а не как учителя закона». Существовала ощутимая разница между Иисусом и учителями, которых они слышали раньше. Почему? В чем она заключалась? Что Иисус делал по-другому? Ведь это были те же люди, тот же контекст и культура, даже Писание было тем же. Что же особенного делал Иисус? Почему его учение так сильно отличалось? Возможно, дело в том, что он говорил непростые для восприятия вещи, или в том, что он сделал несколько ярких заявлений, или из-за того, что он говорил нечто в корне противоположное тому, что они слышали от других. Его рассказы не были просто развлекухой. Важно отметить, если вы слушаете наставления Иисуса и в итоге просто пожимаете плечами, говоря лишь «ну, классно, прикольно», то вы, вероятно, не совсем понимаете его или пропускаете в его словах что-то важное. В этом учении есть нечто особенное. Если вы все поймете правильно, то в итоге будете абсолютно потрясены или возмущены до крайности. Ирония этих двух стихов Евангелия от Матфея заключается в том, что они идут сразу за историей, которую зачастую пересказывают скорее как развлекательную, чем ту, что должна потрясти слушателей до основания. Иисус закончил проповедь притчи, которую обычно пересказывают в упрощенной, занимательной манере, характерной для воскресной школы. Как будто в конце проповеди мы должны сказать: «Вот это ты завернул, Иисус! Хорошо сказал! Спасибо, что заглянул к нам сегодня!» Вы могли уже слышать эту историю. Иисус рассказывает притчу про двух людей. Они оба собираются построить себе дом. Один из них строит дом на камне, другой строит на песке. Потом на эти дома обрушивается буря. Идет дождь, сверкают молнии, дует сильный ветер. И у человека, построившего на песке, в итоге все разрушилось. Падение его дома было ужасным или великим, в зависимости от перевода. Все развалилось вдребезги. Но когда буря утихла, построенный на камне дом остался невредим. Иисус говорит, «Человек, построивший дом на камне, это как любой, кто услышит мои слова и будет их исполнять». Именно этой истории, по словам Матфея, народ и изумлялся. С моей же точки зрения, она звучит отнюдь не настолько потрясающе. Частично проблема во мне, в том, как я всегда читал эту историю, в том, как мне ее всегда рассказывали. Почти всегда из этого отрывка пытаются извлечь следующий вывод о доносимой Иисусом идее. Мол, делайте, как я вам сказал. Мол, если вы будете меня слушаться, если вы просто будете делать то, что я вам говорю, вы спасетесь. Но если нет, то жизнь ваша превратится в руины. Так что будьте послушными. Но с этим пониманием возникает несколько проблем. Во-первых, чем эти слова отличаются от того, чему учили книжники тех дней? Они все преподавали религию, они все преподавали некую систему послушания, где, если ты себя хорошо ведешь, то и Бог относится к тебе хорошо. Любая религия в корне своем – это некая система угождения Богу, основанная на поведении человека, на его или ее делах. Тогда почему же народ был так шокирован? Из всего, что мы читаем об Иисусе в других местах, мы можем понять, что он совсем не основывал еще одну религиозную систему. Иисус устанавливал новый путь связи с Богом. И этот путь не религия, а отношения. Почему же тогда Иисус рассказывает историю, которая, на первый взгляд, противоречит его основной вести? И также, почему это настолько потрясло его слушателей? Возможно, история это совсем не такова, как мы обычно думаем. Может быть, дело совсем не в том, что Иисус сажает нас к себе на коленки и мягко, вкрадчиво убеждает слушаться его. Может быть, народ изумился, поскольку все намного сложнее. Может быть, Иисус сказал здесь нечто совершенно шокирующее и скандальное, а мы этого просто не заметили. Вот один из принципов, которого мы придерживаемся на протяжении всей данной серии проповедей. Мы рассматриваем изложенные Иисусом истории в том контексте, в котором они изначально были сказаны. Иными словами, не было такого, что Иисус приходил из ниоткуда, рассказывал историю и уходил в никуда. Обычно с каждой историей было связано некое учение. И именно данное учение, каким бы оно ни было, подсвечивало эту историю. Давайте посмотрим, о чем Иисус учил до нашей притчи. Прочтем предыдущие стихи. Матфея 7 глава с 13 по 27 стих. «Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны врата, и узок путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их. Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они хищные волки. Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли с терновника виноград или с чертополоха инжир?» Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево – плохие плоды. На хорошем дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, вы узнаете их по плодам. Не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, «Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» Но тогда я отвечу им, «Я никогда не знал вас, прочь от меня беззаконники». Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. Но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. И он рухнул, и падение его было великим. Вы слышали, что сейчас прозвучало? Это намного серьезнее, чем нам кажется. И именно это изумляет. Он начинает с метафоры о двух дорогах, узкой и широкой. Он говорит нам о пути по этим дорогам. «Идите через узкие врата, ибо широки врата, и легок путь, ведущий в погибель, но узок путь, ведущий в жизнь». Дальше речь идет о лжеучителях, о людях, которые придут и станут учить неплохим с виду вещам, но от них не будет доброго плода. Не доверяйте им. Затем он говорит одну из самых пугающих фраз, когда-либо им озвученных. «Не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет в небесное царство». Иными словами, есть люди, считающие, будто они в безопасности, но это не так. И завершается вся эта серия притчей, где сказано, «Два человека построили дом, один дом устоял, а другой рухнул, и падение его было великим». Эта история куда масштабнее и мощнее, чем нам кажется. Заметьте, что Иисус сказал в 24 стихе, «Того, кто слушает эти мои слова». Иисус здесь чертит линию. Именно его учение является решающим фактором. Это линия разграничения. Очень важно это понимать. Сам Иисус говорит, «Мои слова другие». «Мои слова, моя миссия, то, кем я являюсь», все это подводит черту. «Мои слова важны». Итак, это первая сообщаемая им ключевая вещь. Но он упоминает еще кое-что, тем самым в корне меняя правила игры. Он говорит следующее. «Все идут по некому пути». Все идут по той или иной духовной дороге, направляясь к духовной цели. Это блестящая метафора. Ваша вера, ваши убеждения ведут вас куда-то. Если вы в дороге, то каждую минуту куда-то движетесь. У всех есть основанные на вере убеждения, и они вас направляют. Кто-то, возможно, даже в этом зале возразит. «Я не религиозный человек, я такими вещами не увлекаюсь». Но Иисус смотрит на это иначе. Поймите, мы все строим дом. Мы все выбираем дорогу. Даже если вы не религиозны, вы все равно выбираете дорогу. Блез Паскаль, французский математик, ученый, философ и христианин, сделал интересное замечание своим скептически настроенным друзьям. Его друзья, интеллектуалы в Париже, говорили что-то наподобие. «У тебя есть вера, это нормально, но нам нужны доказательства. Ты, возможно, можешь жить верой, но я нет». У меня нет убеждений, которые бы строились сугубо на вере. Паскаль не согласился с этим и сформулировал то, что стало известно как «пари Паскаля». Он предположил, что есть некий человек А и некий человек Б. Человек А верит, что Бог есть, верит в будущее суд и потому верит, что наша судьба в загробной жизни будет различаться, что будет ад и рай. Иными словами, человек А считает, что совершаемый в жизни выбор влияет на будущее после смерти. Человек Б в Бога не верит, но даже если Бог существует, то он не судья. По его мнению, по мнению такого человека, что если есть загробная жизнь, то это точно не рай и ад, и особого различия в судьбе людей там не будет. Итак, человек Б в некотором роде агностик, он весьма расплывчат в своих убеждениях, а человек А, наоборот, весьма конкретен. Человек А возлагает надежду на Бога, хотя и не может доказать человеку Б его существование. Но человек Б тоже основывает свою жизнь на вере. Он не может эмпирически на опыте доказать или опровергнуть существование Бога, равно как и загробной жизни, будь то плохой или хороший. На самом деле они оба ставят свою жизнь в зависимость от убеждений, основанных на вере, которые проверить опытом невозможно. Иисус говорит, все люди во что-то верят, поэтому мы все находимся на некоем духовном пути. Принимаемые нами каждый день решения основаны на некой жизненной стратегии, она, в свою очередь, базируется на убеждениях веры. Все мы движемся по дороге, все мы строим дом. И Иисус утверждает, что нейтрального статуса здесь не существует. Не так уж много дорог, ведущих в один и тот же пункт назначения. Путь, по которому вы идете, либо отводит вас дальше от истины и настоящей жизни, либо подводит ближе к истине и жизни. И, согласно Иисусу, именно его учение все меняет. Вам нужно помнить, что Иисус среди всех основателей мировоззренческих систем был единственным, кто пришел и сказал «Я Творец, и я Бог». Некоторые говорят, Бог никогда не смог бы стать человеком. Другие утверждают, Бог мог становиться человеком регулярно. И только христиане говорят, мы верим, что Бог воплотился в теле один единственный раз. Все остальные утверждают, что это невозможно и даже настаивают на этом. И это лишь одно место из многих, где дороги наши расходятся. И нам нужно дать ответ, с кем мы. Либо Иисус был сумасшедшим, либо он был тем, за кого себя выдавал. И если он на самом деле тот, за кого себя выдает, то он делает нечто в корне иное, нежели религия того времени. Видите ли, Иисус не создавал религию. Он не создавал новую систему или набор правил для выполнения. Иисус излагал новый подход к духовности, не свойственный лидерам того времени. Давайте вернемся к словам Иисуса о выборе, лежащем перед нами. Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от твоего имени, разве не изгоняли твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня беззаконники». Он говорит, «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство». И именно после этих слов он рассказывает нашу сегодняшнюю притчу. Вот два человека, два дома, и внешние дома эти выглядят одинаково. Но в основании у них два разных фундамента. В этом они радикально отличаются. Что он этим хочет сказать? Люди могут называть Иисуса Господом, сидеть рядом на церковной скамейке и в последний судный день обнаружить, что Иисус никогда их не знал. Иисус доводит свою мысль до конца. Мы привыкли думать, что на широком пути полно тех, кто ведет какую-то аморальную, безнравственную жизнь. Эдакие плохие парни, хулиганы и задиры. Но мы увидели, что речь о каждом, кто живет согласно собственной системе. Обратите внимание на слова Иисуса про людей, строящих свой дом на песке. Посмотрите на их характерные черты. Во-первых, это ортодоксальное учение. Эти люди приходят к Иисусу и называют его Господом, буквально «куриос». В греческом Ветхом Завете «септуагинте» — это аналог имени Яхве, Господа Иеговы. Оно всегда там переводится как «куриос». Таким образом, с точки зрения грекоговорящих иудеев, всякий, называющий Иисуса «куриос», обращался к нему как к Богу. Вторая отличительная черта — это эмоциональная вовлеченность. Слова «Господи, Господи» сказаны дважды. В семитских языках это способ выразить интенсивные эмоции. «Марфа, Марфа», — говорил в другом месте Иисус. «Авессалом, Авессалом», — сокрушался о сыне Давид. «Господи, Господи», — читаем мы здесь. Эти люди очень много эмоций вкладывают в свои убеждения. Третья их особенность — это активность в служении. Они говорят, «Разве мы не пророчествовали от твоего имени? Разве не изгоняли твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» Иисус нигде не отрицает эти дела. Они это совершали, они были активны, они служили. И все же Иисус говорит, «Я никогда не знал вас». Он не говорит, «Ой, я ничего не знал о вас». Их утверждения не удивляют его. Но он говорит, «Я никогда не знал вас лично». Слово «знал» указывает на отношения. Иисус говорит, «У нас их никогда не было». Давайте проследим здесь за его логикой. Разве есть что-то плохое в ортодоксальном учении, в сильных эмоциях по отношению к Богу, в усердном служении? Нет, это все очень здорово. Такие черты присущи каждому подлинному здоровому христианину. Но те же черты присущи людям, кому при встрече в тот день Иисус скажет «Я никогда не знал вас». Иными словами, эти три особенности не являются маркером подлинного христианства. Повторяю. Эти особенности не являются маркером подлинного христианства. Итак, каковы же настоящие индикаторы того, что Иисус вас знает, и вы его? Если вы исследуете отрывок, то найдете всего лишь два таких индикатора. Во-первых, это господство, а во-вторых, благодать. Позвольте объяснить. Обратите внимание, Иисус говорит, не всякие, но исполняющий волю Отца Моего. Это очень важно. Вера тех других людей стимулировала интеллект, удовлетворяла эмоции и выражалась в общественно полезных делах. Все эти моменты весьма хороши, и мы хотели бы их увидеть. Но вы можете делать все вышеперечисленное и не желать при этом Бога. Однако, если вы хотите, чтобы Бог присутствовал в вашей жизни, вам нужно отказаться от своей воли. И в этом разница между теми, кто пытается использовать Бога, и теми, кто хочет Ему служить. Люди хотят силы, любви, смысла, но при всем этом «Я хочу контролировать ситуацию». Люди в этой истории никогда не подчинили Богу свою волю. И вся суть в воле Бога. Вы можете стремиться к силе, любви и смыслу жизни, находясь под властью собственной воли. Это ваша воля. Вы так делаете, поскольку вы этого хотите. Но знать Бога значит знать Его волю и подчиняться ей. Подлинного христианина не обязательно отличает более сильная мораль, более заметное благочестие, менее выраженная зависимость от чего-то, меньше совершенных ошибок, более чистая жизнь. Отличительной чертой подлинного христианина являются обучаемость, гибкость, податливость. Такие люди слушают Бога, они быстрее всех раскаиваются, они первыми признают свою неправоту. Другие же поступают наоборот. «Да как ты смеешь говорить мне это?» и указывают на все свои правильные поступки. «У меня правильные взгляды, я испытываю чувство к Богу, я служу». Но суть не в том, кто говорит «Господи, Господи». Суть в том, кто на самом деле сделал его Господом, поставил его на высшее положение в своей жизни. И это происходит, когда мы постигаем Божью благодать. Помните, наша притча начинается сразу после того, как люди говорят «Господи, Господи», мол, «посмотри, что я сделал». Но Иисус отвечает им: «Мы не знаем друг друга. Чтобы узнать меня, нужно подчинить мне свою волю. Если вы это сделаете, то все станет по-настоящему. Молитва станет не просто сотрясением воздуха, она превратится в динамичный разговор, отражающий отношения. Доктрина будет уже не просто каким-то набором идей, в которые вы однажды поверили. Вы станете воспринимать христианское учение как письмо от Бога с признанием в любви. Истины станут не просто темой для дискуссий и споров, истины будут формировать и изменять вас. Иисус сказал: «Придите ко мне, я успокою вас». Вам придется пройти в жизни бури и штормы, сейчас и в будущем. Итак, Иисус говорит, что перед нами открывается множество путей к Богу, но вы не можете доверять им всем. Входите через узкие ворота, тесные ворота и узок путь, ведущие к жизни. Давайте помолимся. Размышления, исповедь в ложной религиозности, подчинение Его воле, молитва благословения. Да будете вы теми, кто выбирает верный путь и строит правильный дом, поскольку вы положили свою волю к ногам Божьим и приняли Его волю как ориентир. Аминь.